Громадське радіо бере інтерв'ю у Бориса Філатова, нині заступника голови Дніпропетровської облдержадміністрації і вже обраного, але ще не приступившого до виконання обов'язків народного депутата України. Ми поговоримо про ситуацію в Дніпропетровській області, про те, якою вона була, як вона змінилася за термін роботи пана Бориса. І, власне, трошки про депутатство майбутнє Верховну Раду теж поговоримо. Пане Борисе, моє перше запитання – це таке глобальне. Попросити вас оцінити те, що ви зробили на цій посаді, з якою ситуацією прийшли на неї і з якою її покидаєте вже, власне, зараз.
Во-первых, я бы хотел сказать вначале о том, что, естественно, не совсем корректно было бы оценивать свои дела на посту заместителя представителя областной государственной администрации. Я думаю, что в первую очередь их должны оценивать результаты нашего труда, избиратели, наши граждане, земляки. Ну, не знаю, можно ли проводить такие параллели, но при выборах меня в депутаты Верховной Рады за меня проголосовало порядка 60% избирателей на моем округе. Я считаю, это очень хороший результат, один из самых высоких по стране. Опять же, с учетом того, что идет речь о юго-востоке Украины, так называемом, хотя в действительности я бы не хотел использовать этот термин, я считаю его не более чем штампом российской пропаганды. Но, тем не менее, я не Балога, не Пятевка и не Звягильский, которые взяли у себя по 70%. Я бы не хотел этого комментировать. У нас была достаточно серьезная борьба с представителями оппозиционного блока, и я победил у себя на округе с почти 4-кратным перевесом. Поэтому я считаю, это серьезное достижение, и таким образом избиратели оценили результаты моей деятельности, в том числе на посту заместителя представителя областной государственной администрации. Хотя расслабляться не стоит, тем более, что, опять же, если мы говорим о Днепропетровщине, то существует определенного рода парадокс. 60% у меня, например, 35% у Дмитрия Яроша в районе, который прилегает к Донецкой области, и при этом почти до 30% оппозиционный блок взял по партийным спискам.
Я бы в цей момент хотела вас попросить прокомментировать, чому такий результат за партийными списками на Дніпропетровщині? Це якось пов'язано з тим, що сюди приїхала велика кількість переселенців з зони АТО, і вони якось роблять свій вибір таким способом? Чи це не пов'язані між собою результати? І люди, які, умовно кажучи, обирали опозиційний блок, вони потім йшли і голосували або за вас, або за Дмитра Яроша, або за інших кандидатів на своїх мажоритарних округах, які пройшли до Верховної Ради. Ну і тут на Дніпропетровщині велика кількість пройшла демократичних кандидатів.
Ну, смотрите, я думаю, що подобного рода парадокс еще ждет своих исследователей, социологов, ученых. Просто не должно пройти небольшое время для того, чтобы окончательно этот парадокс понять, почему люди, которые голосовали за Дмитрия Яроша, тут же могли пойти и проголосовать за оппозиционный блок. Хотя я думаю, что подобного рода пересечений было недостаточно много. В одном я абсолютно уверен в том, что такой результат был достигнут не по вине, условно, переселенцев большого количества, которые у нас сейчас находятся в Днепропетровской области. А в первую очередь из-за того, что власть, в том числе и центральная, определенного рода вопросы пустила на самотек. Я бы не хотел сейчас долго распространяться о существующей теории заговора, о том, что был, так сказать, всеобъемлющий договорняк. Об этом я писал в своих статусах в Фейсбуке, в том числе давал достаточно обширное интервью журналу «Новое время». Могу сказать одно, что даже вот после того, как проведен соответствующий анализ, то на предприятиях, которые принадлежат холдингу господина Ахметова, наблюдается однозначно завышенная явка и однозначно высокий результат именно территориально. Более высокий результат, чем по другим районам Днепропетровской области. Мы говорим в частности о Павлограде, где находятся шахты, принадлежащие компании ДТЭК, и о Кривом Роге, где находятся горно-металлургические предприятия, опять же принадлежащие компании Мединвест. И нам абсолютно достоверно известно, и мы об этом неоднократно сообщали, какой был госадминистрация, в администрацию президента, в прокуратуру, о том, что людей убеждают голосовать за оппозиционный блок при помощи различного рода не совсем корректных и юридически правильных механизмов. Обещаются премии, обещаются надбавки, с другой стороны, требуют через начальников цехов демонстрировать фотографии с мобильных телефонов, бюллетеней, угрожают увольнением и прочее, прочее, прочее. Такие сигналы поступали неоднократно, но, к сожалению, на них никто не хотел реагировать, хотя мы били во все колокола. В результате получился такой результат. Это сухие цифры. То есть можно просто посмотреть, сверить цифры по другим регионам, по другим районам, по другим территориальным общинам и увидеть, какой просто происходит количественный перекос. Явно такой перекос не может быть. То есть явка и голосование нагонялось абсолютно искусственными методами. Почему на это не прореагировали соответствующие органы власти, ну это не к нам вопрос. То есть мы неоднократно об этом говорили, били во все колокола, но результат налицо. И в том числе я вам скажу так, что когда нас, вновь избранных депутатов Верховной Рады, которые имеют отношение к блоку Петра Порошенко, собирали на первое заседание как бы фракции, я поддержал инициативу Мустафы Найма и Сергея Лещенко о том, что необходимо провести вообще внутреннее расследование, почему результаты выборов были упущены, в том числе в Днепропетровской области. Не говоря уже о других проблемах и совершенно некрасивых ситуациях на большинстве мажоритарных округов.
Пане Борисе, тут хочеться уточнити момент, як змінилася Дніпропетровщина за ці півроку, більше ніж півроку. Власне, до яких проблем ви прийшли тоді на початку, навесні, і чи вдалося їх вирішити за цей термін, якщо так глобально оцінювати?
Ну, смотрите, я бы вопросы разделил на социально-экономические и вопросы на общественно-политические. То есть, если мы говорим о вопросах общественно-политических, то в тот когда момент мы пришли на нашу должность, ну, ситуация была, ну, нельзя, наверное, применять такие аналогии, но если попробовать их использовать, 70 на 30. В том плане, что 70% была вероятности того, что Новороссия пойдет дальше. И опять же, неоднократно я об этом и говорил, и в интервью, и по телевизору, и это уже, на это не хотелось просто терять время. То есть нашими невероятными усилиями нам удалось остановить ситуацию, связанную с распадом страны. И опять же, не хочется себя хвалить, но я думаю, история нас оценит. Мы смогли удержать регион, при этом стали личными врагами Владимира Владимировича Путина. Но я думаю, если бы Днепропетровск бы сложился, то сложилась бы и вся страна как карточный домик. То есть Новороссия уже стояла бы по левому берегу Днепра. Но это такое дело, то есть история, надеюсь, нас оценит. То есть в какой-то степени, я вам скажу так, это, знаете, химия в мозгах. То есть нам удалось объединить вокруг себя наиболее активных, проукраински настроенных граждан, и мы смогли в том числе в общественном сознании сломать эту матрицу. К сожалению, в Донецке это не получилось сделать в силу целого ряда причин. Опять же, не хотелось терять на этом время. Хотя я уверен, что и в Донецке, и в Луганске все могло бы быть совсем по-другому, если бы местные элиты и местные власти заняли другую позицию, которую они начали занимать, и не разжигали гражданский конфликт, в результате которой их в том числе и смел. Теперь они все убежали в Киев, и там сидят, хорошо, спокойно себя чувствуют и рассказывают о том, что надо делать, хотя можно назвать поименно всю публику, которая стояла у истоков референдума в ДНР, а сейчас себя достаточно комфортно чувствует в столице, хотя фактически своими действиями разрушила собственный дом. Если же говорить о социально-экономических вопросах, с которыми мы столкнулись в Днепропетровской области, что-то нам удалось решить, что-то не удалось решить, но я вам скажу так, в действительности при подобного рода централизации власти, которая существует в стране, полномочия облгосадминистрации достаточно сужены. То есть в первую очередь мы хотели показать людям, и нам удалось это сделать, о том, что нужно вводить новые правила игры. То есть поверьте, мы находимся под всеобъемлющим вниманием не только со стороны там враждебной нам прессы, но и со стороны там, правоохранительных органов, определенной части киевских элит, которые относятся к нам с недоверием. Но никто в этой стране не может сказать, что к нашим рукам что-то прилипло, мы продали хотя бы одну должность или взяли хотя бы одну взятку, или поучаствовали в какой-то теме. А люди это видят, и поэтому они верят нам. У нас были очень серьезные планы по поводу создания на территории области единого электронного окна, реформирования тендеров, упрощения получения земельных участков. Но я вам скажу, что-то у нас удалось нам сделать, но это не благодаря, а вопреки. Потому что нам постоянно резали наши все кадровые назначения. Историю с господином Рудыком, я думаю, знает вся страна, когда мы просто бились и требовали назначить нормального начальника управления земельных ресурсов, а в течение полугода нам пересылали сюда одних жуликов и коррупционеров. Поэтому у нас были большие задумки, и самое главное, если бы нам не мешали, хотя бы даже не помогали, а не мешали, я думаю, у нас бы был бы лучший результат по стране. И так я считаю, что Днепропетровщина является флагманом в стране, но, опять же, это не благодаря, а вопреки. Поэтому, если в дальнейшем нам дадут возможность, они будут препятствовать и вставлять палки в колеса, я думаю, мы покажем результат еще больше, чем есть.
Ну, зараз ви йдете в парламент працювати далі. Очільник облдержадміністрації залишається на своєму місці. Хто буде битися за Дніпропетровщину разом з ним?
Ну, смотрите, ми на самом деле люди команди. Мы люди команды, и от того, что я ухожу в Верховную Раду, от этого не значит, что я перестану быть членом команды Игоря Коломойского или разорву отношения со своими избирателями или с Днепропетровском в том числе. Я вам скажу так, я вообще попал в такую матрицу, что я-то отвечал за внутреннюю политику и продолжаю отвечать. И ко мне приходили сотни людей, волонтеров, активистов, общественных деятелей, которые говорили, вот, вы должны идти в политику. Мы тебя делегируем, мы тебя просим. Ровно на следующий день после того, как я начал баллотироваться, все те же самые люди пришли ко мне и сказали, а на кого ты нас бросаешь? Поэтому от изменения моего юридического статуса не изменится ни в коей степени моя роль и система взаимодействия с земляками. То есть я оставляю две общественные приемные. У меня однозначно открыты двери в областную государственную администрацию. Здесь остаются работать все мои товарищи, боевые товарищи, все коллеги, с которыми мы прошли последние кошмарные месяцы. Поэтому попадание в Верховную Раду ни в коем степени не значит о том, что те вопросы, которые мне в том числе приходилось решать на должности заместителя губернатора, они уйдут в тень. Просто работы добавятся и все.
Хочеться вам поставити таке запитання, яке досить часто виринає в пресі. Воно виринало і влітку, і раніше, навесні. Це питання зміни адміністративних меж областей, які зараз існують. І питання розширення успішної Дніпропетровської області за рахунок прилеглих районів Донецької. Мені хочеться запитати, чи можливо це? Як воно вплине на Дніпропетровську область, ситуацію в ній? І чи справитеся ви з новими територіями?
Ну, смотрите, я бы этот вопрос разделил на две части. С самого начала сказал о том, что это априори невозможно по целому ряду причин. Первая причина заключается в том, что это невозможно никогда, потому что это невозможно никогда, поскольку определенная часть киевских элит очень боязненно относится к нашей, так сказать, бурной деятельности и почему-то многим достаточно ответственным гражданам, сидящим в высоких кабинетах, кажется, что наша успешная деятельность в действительности является экспансией. И это не просто голословное утверждение. Я вам скажу так, когда ДНР начала успешно продвигаться в нашу сторону, еще Петра Алексеевича не было, и по нашей просьбе господин Турчинов назначил руководителей прилегающих районов Днепропетровской области, Донецкий, я имею в виду Красноармейск, Велика Новоселовка, Доброполье, выбранных местными жителями из местных патриотов. То есть это не были люди Коломойского или не были люди Днепропетровска. Назначили людей, которых на сходах территориальных громад выбрали сами люди. И в принципе при нашей помощи помощи в том числе батальона Днепр, удалось удержать эту экспансию и остановить в том числе продвижение ДНР. Но буквально сразу, на следующий день после их назначения, начались интриги. Начались интриги, в том числе интриги со стороны господина Таруты, со стороны господина Пожидаева, руководителя областного УВД. То есть пошли постоянные разговоры о том, что это ставленники Коломойского, что это эмиссары, что это сделано для того, чтобы захватить, присоединить, аннексировать и прочее, 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 прочее. В результате этих людей, к сожалению, заживали. Почему была принята такая матрица, а не нормальная матрица, которая, в принципе, существовала и которая все объясняла, я не понимаю. То есть я долго могу рассказывать все эти истории, как эти люди ездили к Таруте, он их не принимал, они через территорию ДНР там несколько раз пытались добиться к ним встречи, потом как Пожидаев снимал вновь назначенных начальников милиции. То есть на самом деле просто сокращенное эфирное время, и зачем всю эту грязь ворошить, но с самого начала, то есть вокруг всех этих процессов были абсолютно ненормальные игрища. Поэтому, естественно, если сейчас поднимать этот вопрос, то опять же определенного рода политбомонд или истеблишмент будет всячески по этому поводу спекулировать. Поэтому мы не хотим даже этот вопрос ставить на повестку дня во избежание каких-либо недоразумений. Но если мы говорим о второй части этой проблемы, как я сказал в начале своего ответа, в Днепропетровске, в области, есть достаточно серьезное общественное неприятие этого процесса. Если вы помните, когда ДНР проводили референдум, так называемый, о создании ДНР, мы же проводили свой референдум о присоединении Днепропетровской области, так сказать, Донецкой и Луганской. Естественно, оба этих референдума, и тот, и другой, они имели достаточно виртуальный характер, но при этом где-то мы можем сказать о репрезентативности иного результата. Я очень много встречаюсь с людьми по области, и очень многие уроженцы Днепропетровской области категорически против того, чтобы к Днепропетровской области присоединяли даже относительно благополучные районы Донецкой области. Они говорят, спасибо, не надо, нам хорошо, и без них лишний тягарь нам на голову не нужен. Пусть центральное правительство с ними разбирается, а мы тут уже как-то сами в своей хате наведем порядок. Поэтому это, я вам скажу так, не более чем досужий разговор, этого не будет никогда. Этого, во-первых, не позволит определенного рода часть политической элиты, которая почему-то себе внушает страшилки и потом в них начинает верить. А во-вторых, этот процесс в том числе будет неприемлем для жителей Днепропетровской области. Они не хотят этого.
Під облдержадміністрацією я йшла повз дуже довгу дошку з фотографіями тих, хто склали голови на Майдані, потім в АТО. Як на Дніпропетровщині сприймають цю тему? Ми, в принципі, зі ЗМІ всі знаємо, що Дніпропетровщина – це зараз фактично тилова прифронтова зона, і звідси йде колосальний рух на схід, військовий, добровольчий, волонтерський. Окрім волонтерів і військових, існують звичайні дніпропетровці. Як вони ставляться до цієї теми, наскільки вам відомо?
Є така хороша життєва поговорка, а для того, чтобы не разочаровываться, нужно не очаровываться. Поэтому мы очень внимательно следим за настроениями в обществе, и настроения на самом деле очень разные. То есть, естественно, по-разному все эти оценивают, и нам нельзя жить ни в коем случае в майданной матрице, или в матрице интернета, или там Facebook, где все хорошие, все патриоты, все радуются, так сказать, нашим победам и грустят о наших поражениях. То есть настроения на самом деле действительно разные, но в первую очередь я могу сказать так, что все люди реально очень сильно устали от войны. И все хотят мира или долгосрочного перемирия. Но есть еще другая часть этой проблемы. Она заключается в том, что, опять же, я, может, скажу достаточно грустные вещи. Как вам сказать? Принцип «кто везет, на том и едут». То есть Днепропетровщина по количеству мобилизованных на первом месте, по количеству убитых на первом месте, по количеству раненых, покалеченных на первом месте. И, слава богу, господина Гелитея наконец уже вытолкали совместными усилиями все. Президент наконец услышал. Но у нас было очень много с ним нелицеприятных разговоров, когда мы ему пытались объяснить, что эту войну нельзя пытаться выиграть только за счет Днепропетровской области. Я ни в коем степени не умаляю, условно, роль всех остальных патриотов, не умаляю роли там всех остальных воинских подразделений, сформированных в других областях Украины. Но если мы возьмем опять же сухую статистику, то по количеству убитых, раненых и мобилизованных наша область на первом месте. Не говоря уже о том, что если есть какая-то дырка на фронте, то обязательно нужно снять. Вот у нас был большой скандал по поводу 39-го батальона ТРО. Когда Гелитей звонит и говорит, вот мы сейчас его передислоцируем туда-то. На что мы ему говорим, так передислоцировать нечего. Батальон разбит. Вы хотя бы в курсе об этом или нет? У него вся техника сгорела. А как так? Мы говорим, ну хотите передислоцировать, передислоцируйте. Только транспорт им купите. Потому что весь транспорт, который мы купили, он сожжен. Поэтому, как бы, естественно, оптимизма мы не теряем, но мы практики. То есть мы люди, которые понимают, что в дальнейшем нужно бороться за умы людей. Тем более, что, опять же, последние выборы в Верховную Раду показали о том, что спекулятивная риторика оппозиционного блока, она нашла в том числе своего благодарного избирателя. Вот так.
Найближчим часом ваша власна битва переміститься в Київ. А з якими ви очікуваннями підходите до наступної Верховної Ради восьмого скликання? І чи сподіваєтесь ви, що вона, що їй вдасться щось кардинально змінити в українському політичному житті?
Ну, я вам скажу так, я на самом деле неисправимий оптиміст. И я все-таки считаю, что жизнь в действительности невозможно изменить в один момент. Нельзя вот проснуться на следующий день после выбора в Верховную Раду, и окажется, что там все патриоты, все хорошие люди, все профессионалы, и все готовы менять жизнь к лучшему. Я бы это, наверное, знаете, представил как бассейн с сообщающимися сосудами. То есть в одном месте вытекает, в другом попадает вода. Поэтому я все-таки надеюсь, что в этом сосуде в результате как бы перетечения соответствующих как бы сил, людей, там, не знаю, идей, все-таки рано или поздно вода становится все дальше и все чище и чище. Но я просто смотрю в том числе, как проходили выборы там, на мажоритарных округах, смотрю, какое количество потенциальных полусепаратистов и просто негодяев и подонков пролезло в Верховную Раду. В результате, наверное, все-таки, ну я не могу сказать, что это был, наверное, какой-то всеобъемлющий договорняк. Это было, знаете, как в бессмертной поговорке Виктора Степановича Черномырдина. Хотели как лучше, а получилось как всегда. То у меня есть определенного рода пессимизм по этому поводу. Но туда попали и хорошие люди, на которых можно опереться. И в первую очередь мы сейчас начинаем думать о том, чтобы создать межфракционное объединение депутатов, имеющих отношение к добровольческим батальонам и к участникам АТО. Я посмотрю, как определенного рода товарищи будут с нами там бороться. Когда в это межфракционное объединение войдут люди, такие как Дима Ярош, или, например, Юра Береза. Ну, посмотрим. І знов продовжується бой.
Пане Борисе, я вам дякую. Громадське радіо поспілкувалося з заступником очільника Дніпропетровської облдержадміністрації Борисом Філатовим. Цей запис зробила Анастасія Багаліка для Громадського радіо.